שיעור מבוסס על מאמרים מהספר.
Урок основан на статье из книги Кабала для начинающих. Книгу можно заказать по телефону 1-700-509-209, а также на сайте www.kabbalabooks.co.il.
Мы
читаем в собрании сочинений Бааля Сулам, 442 страница, и также при Хахам статьи на странице Пайдалет, под заголовок «Возлюби ближнего как самого себя», особое объявление сегодня ночью с четверга на пятницу, между 26 и 27 марта переходим, Израиль переходит на летнее время, стрелки перед двинуться с 2 на 3. Это значит, что утренний урок начнется на час раньше. Еще раз, часы в Израиле переводятся на летнее время, урок на час раньше. Итак, 448 страница собрания сочинений Бааля Сулам, «Любовь Творца, любовь творения», под заголовок «Возлюби ближнего как себя». Еще мы должны выяснить, что представляет собой суть сказанного «возлюби ближнего своего, как самого себя». Буквально это означает «любить в той же мере, в которой любишь самого себя». Но мы видим, что никто не в состоянии выполнить это. И даже если бы было сказано «возлюби ближнего своего так, как он любит тебя», то и тогда немногие смогли бы выполнить это в полном объеме. Однако это все же было бы приемлемо. Но любить так, как любишь себя, очевидно, что это не представляется возможным. И даже если бы в мире не было бы никого, кроме товарища, то и тогда это было бы невозможно. А уж тем более, когда мир полон людей, если человек начнет любить всех как себя, у него не останется времени на себя. А ведь в своей любви к себе он наполняет свои потребности полностью и с большим желанием. Но не так обстоит дело в отношении потребностей общества. У него нет веской причины для появления у себя желания работать на них. И даже если бы было у него желание, разве смог бы он выполнить сказанное хотя бы и в буквальном смысле? Хватит ли у него на это сил? А если так, то как же Тора может обязывать к тому, что выполнить совершенно невозможно? Но нельзя представить себе, что сказанное преувеличено, поскольку дано нам предостережение, которого мы придерживаемся. Не добавь к этому и не убавь. И с этим согласны все комментаторы, истолковывая сказанное буквально. И более того, они сказали, что человек обязан наполнять потребности своего товарища даже тогда, когда не хватает ему самому. И тогда он должен заботиться о наполнении потребностей своего товарища, а сам оставаться в нужде. А в пояснении указания «возлюбить ближнего», то, что сказано в Иерусалимском Талмуде и в трактате Кедушин, говорится, что покупающий себе раба подобен покупающему господину. Если есть у него только одна подушка, обязана отдать рабу, даже если сам он будет спать на земле. Если не лежит на ней и не передает своему рабу, это называется мера Содома. И находим, что должен передать это своему рабу.
Как мы должны выполнять нечто, что противоречит нашей природе, это немыслимо. Что есть такое требование к нам, и такое это ожидается от нас, что мы можем сделать что-то, на что не способны. Это попробуй поймать какое-то животное и начинай требовать с него, чтобы... чтобы оно научилось читать. Ну, я не знаю. Может быть, это еще в природе, потому что мы животный уровень тоже. Может быть, и можно это сделать.
Но у нас даже нет начала в любви к ближнему, потому что сотворило злое начало, и только то, что сказано, сотворил доброе начало, это значит, что мы можем заниматься какой-то посторонней силой внешней, что, может быть, с помощью нее можно достичь, как написано, любви к ближнему. И объясняют нам, что любовь к ближнему — это она совершенно противоположна, чем то, что мы можем представить себе в нашем желании получать, чтобы предпочесть другого себе во всем, и не считая с собой ни на йоту, чтобы выйдет у меня что-то от этого или не выйдет, чтобы я удостоюсь вместе с остальными чего-то или нет. Это нет, просто выйти из того, что есть у меня, килим, который называется любовь к ближнему. Так же, как сейчас я люблю себя, так Творец сотворил меня в природе любви к себе, так сейчас я своими силами, то, что находится во мне, в моем распоряжении, я должен перейти в другую природу, к любви к ближнему. То есть здесь есть вопрос с двух сторон. Во-первых, я должен справиться со своей природой, любовью к себе, оторваться от нее. Это совершенно непонятно, возможно ли, насколько мы видим, согласно всей истории и всему, что происходит с нами, это невозможно, потому что все это совершенно полностью властвует в нас, и перейти к любви к ближнему, то, что не находится в нас и ненавидимо нами, противоположно тому, что есть в нас. То есть мы говорим здесь о двух скачках, отрыв от себя, от любви к себе и приобретение любви к ближнему, это совершенно не в рамках возможного. И это в сущности то, что требуют от нас, чтобы мы выполнили. Требуют от нас через то, что дают нам подготовку этого, также и в нашей жизни, в желании получать ради себя. То есть наша жизнь, наше существование в этом становится все более и более нестерпимым. И также ради отдачи в этом мы начинаем видеть, что нет выбора, но очевидно, это место спасение. То есть, так же, как требует от нас оставить желание получать и перейти к желанию отдавать, что эти вещи оба невероятные, с одной стороны, с другой стороны, дают нам в нашем желании получать ощущение зла, плохое ощущение, удары, и в желании отдавать как будто бы некая надежда, как будто на хорошую жизнь. А остальное оставляют нам как место для усилия. И если мы не организуем для себя силы продвижения в осознании зла и осознании добра, как сказано, беги от плохого и приблизься к хорошему. Я нахожусь в своем желании получать. И мне говорят, ты должен перейти к отдаче. Либо это называется любовь к себе. А здесь любовь к ближнему. И, конечно, я хочу полностью любви к себе. И нет у меня никакой любви к ближнему. Не то, что я ненавижу. Я просто не нахожусь в этом. Естественным образом мне здесь дают страдания. И относительно этого мне показывают, что очевидно в соединении между нами, в каком-то хорошем отношении между нами, тут будут наслаждения. Мне дают это как подготовку. А в остальном говорят мне так. Либо ты хочешь, чтобы наслаждение и страдания начали усиливаться все больше и больше, чтобы ты ощущал все больше и больше страданий, что тебе плохо в эгоистической любви к себе. А здесь постепенно в наслаждениях в духовных, как бы в отдаче, в том, чтобы заключать мир между всеми или в связи между другими, здесь будет мне хорошо. Ты хочешь, чтобы так это продвигалось? Продвижение таким образом, с помощью этих двух факторов, называется путь страданий. Либо ты можешь взять с этого уровня отдачи средства, которые называются инструктор, рав, группа это действие в ней, способствующее соединению, и с помощью этих двух факторов ты усилишь, увеличишь воздействие на себя. Из источника отдачи настолько, что ты почувствуешь зло без продолжения ударов и почувствуешь добро в любви к ближнему. То есть это то, что приходит сзади, то есть снизу, а группа и рав, и все это воздействует на меня свыше. Таким образом, это называется путь Торы.
Итак, есть путь Торы, есть путь страданий. Оба эти пути, по сути дела, ведут к той же цели, действуют на человека. Только здесь, когда человек приводит себя в действие, или нет, в этом вопрос. То есть разница между путем Торы и путем страданий, разница между ними — дельта, только в усилии. Разница между ними в усилии. Здесь я не прикладываю усилия, а здесь я должен приложить усилия сам. Сегодня, вследствие взаимной зависимости, которая раскрылась в мире, много правителей, экономистов говорит, что нужно изменить отношения. Вы видите, да, он изменяется за дня в день. Скажем, Фишер в израильском банке сказал, что для того, чтобы нужно изменить соотношение, нужно изменить отношения. И Обама сказал на саммите, что люди через соглашение могут повлиять друг на друга, и люди видят это и говорят об этом. Я спрашиваю, какова разница? То есть они раскрывают, что в себелюбии я чувствую страдания, и если у меня будет какая-то связь с отдачей ближнему, как будто они не говорят такими словами пока что, но какое-то о человеческом отношении, соглашении между нами, когда мы не больше этого, мы ограничиваем себя в пользовании этим, тогда будут у нас наслаждения. Пройдет кризис, можем лучше жить. Это уже отношение раскрывается. Это признак того, что в массах, у которых нет стремления прийти к источнику жизни, к Творцу, к совпадению свойств, без точки в сердце, что в таком виде раскрывается им общая тенденция самой природы. Ну, Хорошо, я спрашиваю, какова разница между тем изменением, хорошему отношению между людьми, которые пробуждаются, говорят об этом, и тем, что вы нам рисуете. Они тоже говорят о каком-то соединении, нет у них любви к ближнему, но говорят о лучшем взаимоотношении между людьми, и также мы, или наука Каббала. Какова же разница между двумя подходами? Разница очень велика. Разница колоссальна. Я тебе скажу. Мы относимся к той части всего Адам Ришона, в которой есть точка сердца, который пробуждается вследствие того, что есть у него потребность найти свою часть Творце, который хочет знать, каков смысл моей жизни, когда его потребность исходит свыше. И относится к низу, к верхнему, к духовному миру. Уже существует хиссарон, и в соответствии с этим они стремятся. Будь тебе все кризисы в этом мире, это нам не настолько важно, поскольку хиссарон — это духовный. Его именно мы должны наполнить. То есть... Точка в сердце, она именно определяет. А не то, чтобы мы чувствовали нашу движущую силу благодаря кризису в мире. Но он сопровождает просто нас. Ты понимаешь, носители точки в сердце. Тогда как? Те, у которых нет точки в сердце, которые не тянутся к тому, что выше этого мира, поскольку точка в сердце — это часть Творца свыше. Они не тянутся наверх, они подталкиваемы сзади. Тоже якобы к тому же направлению, но пока мы подталкиваемы сзади. Как в развитии, которое всегда существовало у человечества. То есть не меняется здесь система приведения в действие. Плохо мне на теперешней ступени, может быть, лучше будет на будущей ступени, поэтому я стремлюсь к следующей этой ступени. Это, по сути дела, суть. Они понимают это. Поэтому именно так понимают. И мы в любом месте. Мне сейчас плохо, может быть, так и так и так. Может быть, я изменю это и это, и тогда мне будет лучше. Всегда продвижение было в таком виде. И я ненавижу теперешнюю ступень, тогда прихожу к более высокой. Разница в том, как мы продвигаемся, они могут продвинуться, что если они не получат от нас инструктаж от тех, которые, у которых наука Каббала является средством продвижения, как инструмент продвижения, они продвинутся только с помощью страданий. Даже если начнут соединяться, соединение между ними приведет их к злу. Они должны получить воспитание, что хотя и в скрытом виде, как пишет Рамбам, раскрывает им эту тайну, но они должны получить воспитание от высшего источника, то есть из Торы, из науки Каббала, из внутренней части Торы. И поэтому их правильное продвижение зависит от нашего распространения, от нашего соединения с ними. И здесь нам необходимо прикладывать усилия, насколько это возможно, проделать работу, поскольку тем самым и ради этого мы существуем. Это то, что объясняет нам Бааль ха-Сулам, дарование Торы в поручительстве, что цель сыновей Израиля, существование сыновей Израиля, быть переходным, переходом к народам мира. И в соответствии с тем, что я понял, существует большая разница между любовью к ближнему, о которой мы говорим, и возлюби ближнего, как они это воспринимают. Сейчас вопрос. Если есть такая разница, и нет у них этой точки в сердце, то что мы можем им дать? Мы можем объяснить, то это возлюби ближнего, как мы это понимаем? Если это не подходит им, нам запрещено им объяснять, что такое любовь к ближнему, но только в соответствии с тем, насколько они могут вытерпеть это. Вытерпеть — это значит, что мне стоит отказаться от чего-то, чтобы приобрести вещи более хорошие. Как я отказываюсь от покоя для того, чтобы получить деньги и насладиться. Да? И тогда покой, он менее важен, чем наслаждение, которое я приобретаю вследствие усилий. И я отказываюсь от покоя и даю усилия. Это две вещи, вы слышите? И тогда я получаю за это наслаждение, которое должны покрыть мне, как и покой, от которого я отказался, и также усилия, которые я приложил. И тогда я произвожу расчет, что мне стоит, наслаждения будут большими, большими, чем эти две вещи, которые якобы потерял. И тогда я вижу в этих наслаждениях выигрыш. Сейчас вопрос, почему я это делаю? Потому что я уверен, что у меня нет другого выбора, чтобы получить это наслаждение. Но только с помощью отказа от покоя и приведения в действие усилий. И то же самое здесь. Мы должны, каждый из нас в мире, знать, что мне необходимо отказаться от себелюбия и приложить усилия в любви к ближнему, и тогда я получаю наслаждение. И это наслаждение окупается мне, стоит мне это делать. Оно большее, чем теперь я чувствую в себе любие и отказ тогда от себелюбия и приобретение любви к ближнему. Мне стоит это. Что значит стоит каждому делать? До каких пор он должен ощущать страдания в теперешнем состоянии, когда из этих страданий он также начнет видеть? Так где же может быть это хорошее состояние, когда сами страдания направляют человека к правильному состоянию? Ты видишь эти банкиры, эти финансисты, и также главы правительств, люди, которые политики, они знают историю, они знают экономику, философию, они приобрели огромное количество знаний, как мир вращается, как он приводится в действие. Это не просто так кто-то выскочил, чтобы быть начальником. Это не диктатор. Мы говорим о людях, которые продвинулись постепенно к этим высоким ступеням, благодаря тому, что приобрели огромное количество знаний из всего человеческого опыта. И когда я говорю с ними, я вижу, они говорят, но 200 лет назад, 1000 лет назад было так и так. Они понимают эту систему, каким образом она двигается. Это то, что раскрывается глазам человека. Это не простой человек. И исходя из этого видения, они понимают, что нам плохо здесь, и может быть только хорошо, когда соединимся. Отлично, но если они не познают процесса окончательного в той мере, в которой можно им раскрыть, они ошибутся и уйдут или в нацистский режим, Колхозы, КГБ, всевозможные вещи, поскольку не смогут продвинуться в правильном виде. Разница между продвижением в правильном виде или нет — это воспитание. Это то, что пишет Бааля Сулам также в газете «Народ» и повсюду. Он говорит, запрещено нам продвигаться, если мы не предваряем воспитание народа. Мы должны сидеть за учебной партой. В этом вся поворотная точка, и нету более этого. Как говорит Рамбам, можно объяснять женщинам, детям и младенцам, и там старикам, и глупым, неважно кому, только в той мере, которые приобретают большую мудрость, больше, чем раньше, хотя бы на немного, способен воспринять, раскрой ему, еще немного раскрой. А как мы им учим? Как мы учим? Мы же видим, что иначе не воспринимается. И тогда немножко меньше. Не говори слишком высоко, а не воспринимай. Немного ниже. Мы уже начинаем чувствовать эти меры, какой порции мы можем продвинуться. И то же самое с ними. И это называется воспитанием. Это воспитание, когда ты подготавливаешь ему воспринимающий келим, наполняешь еще. Светокли. Все. И поэтому вся наша проблема со всеми этими правителями, вообще со всем миром, в том, что не стоит им продвигаться, насколько мы рады сегодня, что они раскрывают, что необходимо соединиться вместе. Это может быть противоположностью, это может быть во зло, не во благо, если они начнут соединяться в соответствии со своим пониманием. Это выйдет такое ожесточение, взрыв, еще больше, чем был в России, которая вся была разбита и не могла выйти оттуда. Бааль Сулам писал это 50 лет назад, что Творец не простит им. Что значит Творец не простит им? Потому что они нарушают основной закон природы, не то, что творят. Когда ты идешь против всего закона природы и хочешь пользоваться наоборот, ты получаешь реакцию за это. Как с законом тяготения, другими силами, неважно. Попробуй идти против этого. И в таком виде, и с такой силой. И это то, что происходит в ответной реакции. И поэтому мы, с одной стороны, должны очень поспешить с возможностью объяснить им, что все зависит от воспитания, а с другой стороны, нету здесь очень много места, чтобы радоваться. Когда я вижу сегодня, что они говорят все о соединении между ними, и необходимо соединиться, и все, я начинаю бояться. В последнее время я начинаю бояться, что это может быть не во имя хорошего осознания, а что это подтолкнет тебя на самом деле соединиться и начать сейчас, а посередине это будет как Вавилонская башня. Хотели вместе сделать башню, и все это разрушилось. И получилось огромное разбиение на много лет. Да, Сафа Хайон. Хорошо. Так еще будет через некоторое время собрание правителей мира G20. И скажем, вы тоже там сидите. И они начнут говорить о соединении, как вы понимаете. И вы понимаете, что они неправильно понимаете. Что вы им можете добавить в этом собрании? Ну, в той мере, в которой они могут принять, чтобы, как вы сказали, не слишком много для них было.
Что необходимо воспитание. Но внутри воспитания, смотри, то, что нужно необходимо воспитание глобальное, интегральное, взаимная связь между людьми. Какими шагами, как вперед мы должны продвигаться в этом, что называется связью, какова природа человека, каково его мировоззрение в мире. Все, что мы изучаем в Каббале, все обработано легко и просто, и понятно.
массам, каждому. Это мы должны, в сущности, все эти знания привести
к
широким массам, всему миру, потому что без знания ты не способен, как он говорит нам, он начинает с этого статью, я не помню, какую, что без того, без знания законов в этом мире человек не может преуспеть в этом мире ни в чем. Так и душа человека в мире не может существовать в будущем мире без того, чтобы она обрела какое-то число знания из будущего мира, о будущем мире. Что значит число знаний? То есть, что такое получать, что такое отдавать, что такое экран? Как мы должны преодолевать себя, чтобы связываться с другим? Какой источник этого? Адам решен. Как мы разделились? Каким образом мы находимся сейчас? Почему мы так сейчас воспринимаем мироздание? Что ожидает нас за этим? И так далее. Каждый согласно своему уровню. Ты знаешь, каждый... Один идет в школу и практически не учится, другой это поглощает все и дальше продвигается в университет, третий еще по-своему. У каждого есть свое. Но каждый есть какое-то, как это сказать, какие-то знания, с которыми он может выживать, выжить в своей в жизни. Материальные вещи, животные, мы там справляемся. Мы знаем, как делать детей, как есть и спать. Это то, что животное делает. Но уже сверх этого нам необходимо организовать все заново. А это учеба. И если они согласятся на то, что воспитание должно быть у каждого, о новом мире, в котором мы находимся, о сети связи между нами, которой не было прежде, то мы уже продвинулись, то хотя бы они находятся уже в правильной идее, что необходимо все, согласно тому, что мы делаем, или параллельно тому, что мы сейчас будем делать разные изменения в пути, мы должны прежде, что пишет Бальслам, мы необходимо нам снова изначально сесть за парты и учиться всему. Кому он говорит? Он говорит там разным мапайникам, социалистам, разнообразным. Вы хотите сейчас сделать новый строй в Израиле, правильный? Давайте прежде всего учиться, каким он должен быть. Он хотел ввести им, ты знаешь, немножко довести их до уровня Каббалы, потому что у них есть склонность к социализму. Я говорю о Бен-Гурионе, обо всех. У них есть склонность к коммуне, к социализму. Все правильно, Беседр, все хорошо, все правильно. Давайте пойдем на это. Но что нам не хватает, чтобы мы не сделали ошибки, как в России? Да. Уже есть некое непонятное явление, когда говорят об объединении в мире. И вместе с этим все государства увеличивают налоги, подоходные налоги. Япония, Америкой и так далее. Какое воспитание, какое объяснение можно им сейчас дать, чтобы объяснить, что они делают? Как не закрыться? Они не разбираются в том, что происходит. У человека есть всегда две склонности, две возможности действовать. Одна — это то, что есть у нас в наших килим. Я знаю, я могу экспорт-импорт, я знаю, что происходит у меня в кармане, в государственной казне, я знаю силу своей промышленности, процент безработных, кто находится у меня в оппозиции, в коалиции, в разных этих вещах, и получается в итоге из всего складывается состояние, и что же с ним делать? И тогда, согласно этому, они и действуют. Самое надежное и самое быстрое, согласно предыдущему разуму, это закрыть себя, заниматься только собой, не будем зависимы от других, как можно меньше будем выходить наружу в деньгах, и насколько можно больше вобрать себя снаружи. Как человек, он хочет накапливать для себя все больше и больше и больше, и как можно меньше и меньше разбазаривать. Вот во время кризиса ты находишься в таком состоянии, в таком движении. И как человек отдельный, так и государство. Нету здесь ничего сверх инстинктивной реакции на состояние, только в размерах государства. И может быть и еще все-таки другая реакция, что мы должны войти в сдержанность от того, чтобы себя инстинктивно эгоистически включать, и мы должны думать вместе, подумать, что мы делаем. Если действительно соединение между нами — это спасение, потому что с помощью него мы соединяемся в хорошее соединение, а не в плохое, не будем противодействовать этому, давайте делать это нашими общими силами. То есть должно быть соглашение. Соглашение о новом, о новой торговле, о новой промышленности. А все эти соглашения, это называется регулятор. Но регулятор такой, что мы в таком состоянии, что мы делаем? Мы входим в состояние, когда обеспечиваем всем постепенно, но в итоге так вот, обеспечиваем всем необходимый уровень, а все остальное мы оставляем в общую казну. Неважно, это Болгария, Америка, Япония или Исландия, неважно кто. Все находятся в одном и том же состоянии. Каждый получает меру определенную. Как относительно там дыма было, количество, есть мера, сколько дыма можно выпустить каждому государству. Сейчас они это продают друг другу, эти вещи. Вы это знаете об этом, нет? Есть такое. То же самое здесь. Мы должны прийти к соглашению, что каждый получает насущное, необходимое. Все избытки входят в мировую казну, и из нее мы тогда продвигаемся дальше. Если они придут к этому, это будет, конечно, огромное достижение. И понять это... Это уже находится в их возможностях. Это возможность. Я не знаю, что происходит в мире, но в стране, в Израиле, я вижу, что люди простые. Либо они страдают от кризиса, и никого ничего не интересует. Либо верховные чиновники власти, их вообще ничего не интересует. Они поднимают зарплаты своих... организациях, сейчас занимаются политикой и так далее. Как это выражается, то, о чем вы говорите? В стране это не видно и нигде не просматривается. Прежде всего, не только в стране, это нигде не проявляется. Ты знаешь о двадцатке, да, в Америке? В компании AIG, страховой компании. Они получили помощь от государства. Часть этой помощи разделили между собой там 20 миллиардов долларов, как в виде премии. Да? Почему бы нет? Мы же получили, это же прибыль. От этой прибыли нам положены проценты. Не важно, что это не прибыль. У них там называется, что это выиграли, а не прибыль. Неважно, воровство это или подарок. То есть не только характерно для Израиля, это для всех. У всех одно и то же. До каких пор это будет продолжаться? Пока
пролетариат.
Ты знаешь это слово? Да? Ты чувствуешь, куда мы возвращаемся? Пока пролетариат сможет сидеть и страдать в тишине. Нам кажется, что это далеко, что это было 200 лет назад. Во времена Карла Маркса это неправильно. Пролетариат — это тот, кто остался без средств к существованию. А эти твои чиновники прекраснодушные, они называются буржуазией. Какая разница, как их называть? Вот и все. Две части в обществе. Теперь, пока эти чиновники будут бояться, что завтра их могут... Пока они не станут бояться, что их завтра могут зарезать, ничего не произойдет, потому что здесь и правительство, судопроизводственная система, и все, и полиция, все у них в руках. Пока нет выбора, что у этих нечего есть, и тогда они приходят и буквально способны разрушить все. Маркс, он не находился в воображении. Он знал, что все зависит от брюха человека, от живота его. Он знал, что если мне нечем накормить детей и нечего есть, то нет никакого страха. Мы, может быть, не ощущали в нашей жизни, что такое голод. Голодом это называется, что ты готов съесть всех. Всех. И не важно. И не важно тебе ничего, что у тебя на пути. И если наступает такая жизнь... Все этого боятся. Это называется, что встает пролетариат, вот эти голодные, и кричат, они не просто кричат. Они хотят убить тех, которые довели их до такого состояния, и пока у них есть что есть, они не хотят их убивать, и построить другой строй. Это вещи естественные, неважно, где ты находишься. Это может быть тысячи и две тысячи назад, это может быть еще через тысячу лет, но это природа. Это происходит также и внутри животного, и внутри говорящего. Это неважно, где. И к этому мы можем прийти. Не то, что там тебе... сжигают покрышки там где-то на севере, на нескольких заводах. Это сегодня так, и якобы нечего им кушать, и якобы пока у них еще есть электричество, вода и все остальное. Но завтра, если этого действительно не будет, это будет анархия.
Они сожгут там все, все учреждения, все. Ты не сможешь с этим справиться, поскольку человеку нечего терять. И правительство боится этого. Пока что они якобы этого не чувствуют. Не чувствуют, поскольку дают им, как фараону, каждый раз отягощение сердца. Но это очень опасная игра сейчас. Но мы именно здесь должны подойти с правильным объяснением того, что происходит. Правильное объяснение происходящего. Поскольку сделать здесь просто переворот какой-то не поможет. Необходимо произвести переворот, но переворот уже качественный также. Иначе вместо этого правительства будет другое правительство. Через год-два опять вернемся к тому же. Через месяц-два даже будет то же самое. Ты видишь, Куба — это очень хороший пример. Пришел Кастро, Че Гевар, все эти революционеры сбросили всех, кто там был. К чему пришли? К состоянию, когда ни у кого ничего есть. Прежде было, что есть, хотя бы участие людей. Тоже было у них, но жили также ограничено, а сейчас вообще ни у кого. Ну, в России к чему пришли? По сравнению с тем, что было до этого, 100 лет назад. Понимаешь? 100 лет прошло. Весь 20 век прошел, и в чем находимся, еще хуже, чем было 100 лет назад. Это называется, что делают перевороты по желанию получать, не могут связаться с целью, с общей тенденцией природы, и делают только в соответствии со своим желанием получать, только в соответствии с желанием получать. Также и угнетенные, также и властители. Чиновники. Если делают только в соответствии с желанием получать, не в соответствии с направлением на желание давать, тогда к этому приходят. И человечество может к этому скатиться, как он пишет, нацистский режим, Третья мировая война и так далее. И поэтому я говорю тебе, что единственное спасение — это распространение. Только распространение. Если мы не добавим наш элемент, да, Глизерин? Михаил Глизерин. В эгоистическом мире, который существовал до сегодняшнего дня, понятно, кто получал подушечку. Тот, кто больше платил. В глобальном мире, скажем, я получил воспитание, то, что мы говорим о людях. Скажем, у меня есть два работника, кому я даю подушку? В соответствии со своим критерием любви к ближнему, как действует в глобальном мире, критерии, что все равны. Все равны, все получают. Нет выбора. У тебя нет выбора. Я говорю, что это постепенно, как пишет Бааля Сулам в начале, необходимо сделать это в маленьком государстве или в маленькой области, а тем больше и больше в той мере, насколько могут присоединиться к этому. Не то, чтобы сейчас я постановил всем деле, да, всем раздаем, и все сидят, ждут, ну откуда это к нам придет уже, откуда, где, когда этот грузовичок приедет. Не говорится о таком распределении, говорится о том, что есть соглашение между государствами, у которых есть сила, есть у них на самом деле склады и банки, и вся эта система, и они приходят сами к соглашению. Скажем, Америка, скажем, Северная Америка, Европа, включая Западную Европу. Россию я не беру в расчет. Да? Все эти государства, скажем, они дают пример всему человечеству. Все. Они дают пример всему человечеству. Они, по сути дела, уже находятся уже в этом. Там национальное страхование, все эти поддержки, всевозможные эти. Есть у них такие системы, но что здесь должно быть основным? Все получают это. А все остальные нет. Нету G. Ничего нету. Все получают то же самое. То же самое. Но вот тут-то проблема. Для этого необходимо воспитание. Для этого необходимо увидеть, что мы находимся в одной системе, что только в таком виде мы придем к жизни, к здоровью. К здоровью всей системы, к оздоровлению. Ты не можешь это проделать все, как просто там коммунисты хотели сделать КГБ. Если у каждого 100 рублей, живи на это. И тогда пытались своровать это всюду. Ты должен здесь, прежде всего, осознать состояние. Вслед за этим ты можешь делать. Что сделал Обама, когда он кричал им: «Стыдитесь, что вы раздаете 150 миллионов долларов начальству АЭГ». Ну и поделят это в другом виде. В скрытом виде они смогут это сделать. Это должна быть глобальная система воспитания для всех, с промывкой мозгов, через все возможности, которые только у нас есть. Иначе у тебя этого не будет. Они будут существовать, что будут раздавать национальное страхование. Никто там не умрет от голода. Они сейчас возвращают тем, которые вошли в палаточный городок, возвращают им квартиры. Сейчас уже есть закон, что запрещено человека выгонять из квартиры за то, что не платит. Ну, они справятся с этим, а пользы от этого не будет, поскольку связь между людьми они не делают. Эта система требует связи между всеми. Они тем самым не налаживают связь, они только тушат пожар, чтобы не слишком возгорелся. Понимаешь? Поэтому он не исправление кризиса. Исправление кризиса — это исправление связи между нами, поскольку кризисом называется раскрытие, разбиение между нами. Да. Относительно распространения в народе Израиля, Йоав Беренштейн спрашивает. Я хочу понять следующее. Сейчас и весь мир в материальном виде, если мы сравним, все в тех же проблемах. Мы не можем покрыть свои проблемы или соотноситься с проблемами всех или с нашими проблемами. У народа Израиля должно быть дополнение. Может быть, сейчас еще нет. Может быть, ты прав. Здесь возникает проблема, что мы должны будем объяснить народу Израиля, какова наша роль в мире, что нам необходимо всем распространять науку Каббала, и только в распространении ее мы удостоимся исправление всего мира. То есть, если всему миру достаточно услышать и немного впечатлиться от того, что происходит вследствие этого распространения и реализовать это, то у народа Израиля есть долг распространять науку Каббала. Поэтому обращение наше к народу Израиля должно быть другим. Бааль Сулам пишет об этом хорошо в конце предисловия книги Зор. Ты что не видишь, что он пишет? Мы должны очень быстро сейчас научиться и обучать науке Каббала всех. Мы должны, они не должны, нет у них никакой обязанности ни у кого из тех, кто приходит в мир. И они не скрывают здесь, они не скрывают Каббалу. Нам запрещено здесь скрывать что-то. От народа Израиля нам запрещено скрывать это. Мы делаем это, скажем, на первом этапе, а на втором этапе уже раскрываем, поскольку у нас нет выбора. Нам необходимо здесь идти так же, может быть, теми же шагами, как говорит Рамбам, но гораздо быстрее, поскольку это зависит от нас. Иначе они придут к нам, все те, страждущие во всем мире, они в конечном счете обратятся к нам, и здесь возникнет проблема. Я надеюсь, что мы успеем распространить это быстрее. Несколько сообщений по окончании. Прежде всего, ближайший утренний урок, который состоится завтра, с 27-го на 28-го, переходим на летнее время. Это значит, что утренний урок начнется на час раньше. Завтра утренний урок начинается на час раньше. И что ждет нас завтра? Лекция на тему «Мировой кризис» состоится на русском языке в Иерусалиме 26-го, 7 часов вечера, по улице Яфо, 36. Свободный вход. Европа соединяется. Виртуальный урок для всех товарищей в Европе, которые хотят стать одним кли. Каждый четверг сегодня в 20:30 вечера по израильскому времени. Информация по europestrudel.kbb.com. Спроси каббалиста вопросы, ответы на которые ты хотел, ответы на вопросы, которые ты хотел знать всегда. 19:30 сегодня вечером. Вопросы по блогу Лайтмана. Lightman.ru или же по телефону 1700-509-209. На этом завершим и хорошего дня. Shalem.
Shalom.